минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь.
На будущей неделе можно вспомнить основателей автомобильных компаний французской Луи Рено и американской Генри Форда. Американского же музыканта Эдди Кокрена, ставшего прототипом Шерлока Холмса, доктора медицины Джозефа Белла. Можно также отметить годовщину открытия в Санкт-Петербурге Мариинского театра и начало русско-турецкой войны 18 века. И, конечно же, поговорим мы и о других исторических персонажах, датах и событиях.
А далее мы ожидаем выхода на связь нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Он расскажет о том, как проходят выборы в Верховную Раду Украины.
Затем в эфире программа «Прессинг плюс» с Валерием Винокуровым мы подведем итоги чемпионата мира по шахматам.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голоса турецкой Анталии. Эту передачу подготовила Елена Солнцева.
В конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Марина Звенигородская, шеф-редактор журнала «Женские секреты».
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Первого октября 1898 года инженер Луи Рено основал фирму «Братья Рено», которая со временем превратилась в крупнейшую автомобильную компанию Франции. Конструктору в то время был 21 год. Деньгами ему помогли родители и старшие братья Фернан и Марсель, видевшие, как страстно Луи с детства увлекался техникой. Подростком он открыл небольшой гараж в саду своих родителей. Первый автомобиль, построенный «Рено», был с одноцилиндровым двигателем «Дедион Бутон». Главной особенностью машины и большим техническим новшеством стал привод задних колес с карданным валом, а не традиционной в те времена цепной передачей. Автомобиль оказался настолько удачным, что несколько клиентов заказали Луи Рено эту модель. Неожиданный успех подсказал конструктору мысль наладить серийный выпуск.
2 октября 1860 года в Петербурге оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя» был открыт Мариинский театр, по свидетельству современников, великолепнейший в Европе. Название он получил в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. Историю свою театр ведет от основанного по приказу императрицы Екатерины Великой Большого театра. Открытие Мариинки ознаменовало рождение русской оперной классики. Здесь впервые прозвучали произведения Даргомышского, Римского, Корсакова, Мусоргского, Чайковского. В Мариинском театре состоялась мировая премьера оперы Верди «Сила судьбы» в присутствии композитора. История театра первых десятилетий связана с такими именами, как Вагнер, Берлиоз, Малер, Петипа. Серебряный век ознаменовал новый расцвет театра благодаря художникам Коровину, Бенуа, Серову, хореографу Михаилу Фокину, танцовщикам Анне Павловой, Вацлаву Нижинскому, певцу Федору Шаляпину.
3 октября 1938 года родился американский певец, исполнитель рок-н-ролла, композитор и гитарист Эдди Кокрен. Талантливый музыкант, он погиб в возрасте 22 лет в автокатастрофе.
Hey, look at there, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car's fine looking, man. Get something else. Hey, look at here. Just wait and see.
4 октября 1911 года скончался доктор медицины Джозеф Белл, преподаватель Эдинбургского университета, наставник Артура Конан Дойля и прототип Шерлока Холмса. Писатель наградил своего знаменитого героя не только внешностью доктора Белла, худобой, гибкостью, стремительной походкой, но и позаимствовал у него метод дедукции и анализа. Наблюдательность Белла была столь остро развита, что он по внешнему виду пациента ставил диагноз и сообщал некоторые детали его жизни. В книге «Воспоминания и приключения» Конан Дойль писал: его догадки казались чудом для сборища Ватсонов, окружавших его, но как только он давал объяснение, оказывалось, что все очень просто. Я позже, пытаясь создать образ сыщика-ученого, использовал и широко разработал его метод. Фамилию своего героя Конан Дойль позаимствовал у партнера по игре в крикет, американского журналиста Оливера Холмса.
5 октября 1929 года в Петербурге на Невском проспекте в зале Совкино торжественно открыт первый в стране звуковой кинотеатр. По мнению киноведов, рождение отечественного звукового кино следует связывать именно с этой датой, а не с премьерой фильма «Путевка в жизнь», состоявшейся 2 годами позже. На открытии к зрителям обратился изобретатель Александр Шорин. Именно его аппаратурой был оснащен кинотеатр. Программа первого звукового кино состояла из экранизированного концерта, киножурнала о праздновании Международного юношеского дня, а также одной части художественного немого фильма «Бабы Рязанские», специально озвученной по этому случаю. Демонстрация имела большой успех.
Шестого октября 1768 года Турция, вмешавшись в русско-польский конфликт, начала войну с Россией. Начало войны оказалось неудачным для России, и лишь через 2 года наступил перелом в ее пользу. Русский флот под командованием адмирала Спиридова разбил флотилию турок в бухте Чесма, а на суше генерал Румянцев одолел турецко-татарскую армию при Ларге, а после еще одну армию противника у реки Кагул. Турецкий султан был вынужден просить мира. Война завершилась в 1774 году подписанием Кючук-Кайнарджийского мира, в результате которого Россия получила выход к Черному морю и земли между Днепром и Южным Бугом, крепости Азов, Кинбурн, Керчь и Яникале, а также часть прикубанских и приазовских земель.
7 октября 1913 года Генри Форд на своем автомобильном заводе в Хайлинг-Парк, штат Мичиган, установил первый в мире конвейер. Длина движущейся конвейерной ленты составила около 90 метров. Производительность труда повысилась настолько, что сборка автомобиля занимала всего 3 часа. В результате за год фордовский завод выпускал 250 тысяч автомобилей. Генри Форд учитывал и социальную пользу нововведения. Он принимал на работу даже коллег. Простые движения, требовавшиеся на конвейере, были под силу инвалидам. Чтобы внимание рабочих не притуплялось от монотонного труда, операции по сборке периодически менялись.
Это был исторический календарь, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл радио «Свобода. Свободный день». Сегодня на Украине проходят выборы в Верховную Раду. Сейчас с нами на связи наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Владимир. Итак, каковы самые последние новости? Что скажете о явке?
На 12 часов, это последние данные, предоставленные Центр избиркомом, проголосовало только около 20% избирателей. Если говорить в общем, примерно равные показатели в западных и центральных регионах Украины, где большинство традиционно голосует за оранжевых. И на востоке, и на юге, где проживают в основном сторонники нынешней правящей коалиции, то есть партии коммунистов и социалистов, вот их показатели тоже равны с теми показателями, которые на западе и в центре. Но вот на востоке и юге, по последним данным, очень активно сейчас работают местные телеканалы, которые призывают граждан прийти на избирательные участки. Я напомню, что по новому украинскому законодательству, по закону о выборах, они будут признаны выборы состоявшимися, если в них примут участие не менее 50% избирателей. Социологи ранее прогнозировали, что на участки придут не менее 60% украинцев. Вероника, Алексей.
Владимир, а вот уже поступают сообщения о некоторых инцидентах в Мариуполе, в Донецке, в Киеве. Об этом что-то вы можете рассказать?
Да, на Украине работает более 30 тысяч избирательных участков по всей стране. Голосование проходит без серьезных нарушений, но, конечно же, не обошлось и без проблем. Главное из них – это запрещенная в день выборов агитация и многочисленные ошибки в списках избирателей. Не оказалось в списках даже, например, мэра Донецка Александра Лукьянченко. По этому поводу он уже обратился в суд. А в Чернигове в окружной избирательной комиссии произошла потасовка между представителями оппозиции и нынешней правящей коалиции. Они обвиняли друг друга в возможности срыва выборов. А в Мариуполе на одном из участков рано утром найден труп сотрудницы милиции. Но утверждается, что она покончила жизнь самоубийством, и к выборам это не имеет никакого отношения. В основном по техническим причинам не открылись несколько десятков участков на территории всей Украины, но на общую картину голосования все эти факты, как заверяют в Центре избиркоме, не повлияют.
Спасибо, Владимир. О том, как на Украине проходят выборы в Верховную Раду, рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. И в течение дня Радио Свобода продолжит рассказывать вам о ходе выборов.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг плюс».
В эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня мы подведем итоги чемпионата мира по шахматам. В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Валерий, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Так какой же порядковый номер нового чемпиона мира Виши Ананда?
15-й.
Уже точно мы будем считать так, да?
Конечно.
Потому что все время руководство Международной федерации шахмат Кирсановым и Люмжиновым, нумерация так часто
менялась,
да. Изгибалась, куда-то, да, уходила в сторону, параллельно велась.
Ананд, между прочим, там по той нумерации тоже кем-то был, ну, которую нельзя всерьез рассматривать. Ну,
вот эти нокаут-чемпионаты,
он, ну, же, да, он выиграл один раз. А что, закончился? Я просто не знаю результат,
да, последнего сегодня тура. Был последний тур, Ананд сыграл в ничью, Крамник догнал Гельфанда и поделил с ним второе и третье места. Но на ситуацию вот с последующими событиями этот результат уже не оказывает,
значит, влияние. На очко отстали, получается, да? Гельфанд и Крамник отстали на очко от Ананда.
Вы наверняка наблюдали за ходом турнира. По качеству игры никаких откровений не обнаружилось, на ваш взгляд?
Нет.
Мне кажется, был довольно такой спокойный, ровный турнир.
Да. Ананд сыграл в свою, абсолютно в свою силу, причем она, как известно, очень велика, эта сила. Крамник, может быть, чуть слабее, но у Крамника действительно очень сложный же календарь получился. Но после этого изобиловавшего нервотрепкой матча с Топаловым, после этого он же сыграл еще очень успешно в каком-то крупном турнире, в таком очень высокой категории, и не мог, что называется, отказаться, потому что заранее все это давал согласие. Ну, здесь он был, видимо, я думаю, не в лучшей форме. Но, во всяком случае, только в партии с Морозевичем он оказался не в лучшей форме. Но надо же учесть, что вообще, в принципе, Крамник матчи-то играет вообще лучше, чем турниры. И это, уж если так по очень серьезному, по большому счету оценивать, это вообще всегда было качеством настоящих чемпионов мира. Они в основном в турнирах играли всегда несколько слабее, чем в матчах. Потому что в матчах пришлось завоевать, в матче надо было завоевать звание чемпиона мира, в матче надо было отстаивать, а это совершенно разные, как бы, соревнования. В матче ты готовишься конкретно к одному сопернику, очень тщательно его изучаешь, сам разрабатываешь свою тактику и стратегию. В турнирах это, ну, все играют в турнирах, сегодня с одним, завтра с другим. Конечно, всех надо знать, класс игры, естественно, сказывается, все равно побеждают сильнейшие. Но в матчах, вот в частности Ананду, предстоит пройти через это. Он в матчах еще по-настоящему хорошо не играл, если не считать те матчи вот по нокаут-системе. Но, так или иначе, будем надеяться, что шахматный мир, наконец, объединился, получил шахматный мир своего 15-го чемпиона. Ну и тут, конечно, сразу, как не сказать о том, что шахматы же в Индии вообще когда-то были, родились там, я не знаю, 2000 лет назад. Ну вот Индия 2000 лет назад, изобретя шахматы, наконец, через 2000 лет получила своего чемпиона мира. Но ведь чемпионаты мира разыгрываются уже больше 100 лет. Ну, примерно 120, да, 115, 110, я не помню. В 96-м году, кажется, Стейниц, в 896-м, кажется, Стейниц стал первым чемпионом мира, выиграв у
Кертота. Значит, 4 плюс 7, значит, 111 лет.
Да, но если я не путаю, может быть, чуть раньше. Ну, где-то вот 100 с чем-то лет, и всего 15 настоящих чемпионов мира. А если вообще у кого-то возникает вдруг сомнение по поводу того, что чемпион мира определился в турнире, а не в матчах, то это тоже не первый случай.
Был матч-турнир знаменитый.
Конечно, 48-го года. Ну, просто там из-за смерти Александра Алехина, он в 46-м году умер непобежденным, нося звание чемпиона мира. Я даже не знаю, Алехин говорят, что правильно теперь, оказывается.
Мы всю жизнь говорили Алехин. Да, Алехин, да.
Ну вот. И после того, как он умер, понадобилось 2 года для того, чтобы организовать вот тот матч-турнир, который должен же был быть матчем турнира шестерых сильнейших гроссмейстеров. Ну, а здесь 8 играло. Вот тогда просто в последний момент американский гроссмейстер Файн, я имею в виду 48-й год, отказался из-за занятости по основной работе. Он был очень крупным юристом. И не смог оторваться от основной работы, поэтому был матч-турнир пятерых. Ну, матч-турнир пятерых, в 2 круга тогда он проходил, а здесь матч восьмерых, ну, так что ничего
здесь,
такого.
Собственно, есть тоже похожие некоторые, как бы сказать, похожие ситуации. Один из сильнейших шахматистов мира, Веселин Топалов, тоже не участвовал в этом турнире, и это тоже некоторую двусмысленность, по крайней мере, дало его...
Да.
Поклонникам считать, что турнир неполноценный. Но что теперь получается?
Ну, во-первых, он сам виноват.
Это безусловно. Да. В контракте был пункт, согласно которому...
На котором он настаивал. Настолько убежден, что он выиграет, видите ли, у Крамника. Ну, в общем, про него даже как-то мне лично неприятно говорить.
Ну, нам надо все-таки понять перспективу.
Перспектива такая, что комиссия по этике рассмотрела поведение Топалова во время того матча в Элисте, признала его безобразным, как и поведение его заодно менеджера Данаилова, вынесла ему, я не знаю, как это сказать, условное наказание, которое президиум ФИДЕ подтвердил. Условность наказания заключается в том, что если вдруг когда-то в каком-то турнире или где-то он совершит какой-нибудь с точки зрения этики недостойный поступок, он будет дисквалифицирован, отстранен от всех соревнований, проводимых под эгидой ФИДЕ, на 2 года, кажется. Ну, то есть, как это бывает? Условное наказание, да? Вот в этом уголовном или где там?
В уголовном кодексе.
Есть условное наказание. Вот он как бы условно наказан. Но то, что он не участвовал, это же по его настоянию сделалось. Это же он тогда был, ну, я не знаю, Данаилов или он. Данаилов такое же, кстати, наказание. Перед матчем в Элисте они настаивали на этом пункте, думая, что вот сейчас они Крамника, Топалов Крамника обыграет, и чтобы Крамник не попал потом в тот цикл. Но получилось-то наоборот, что Крамник его обыграл, и Топалов не попал в этот цикл. Из-за сроков, там все это мотивировалось. Ну вот, они же потом предлагали после этого дела там чуть ли не $1.5 миллиона подарить Крамнику, лишь бы только он согласился сыграть матч-реванш.
Но ведь теперь Топалов в результате не получает право играть дальше. Ведь теперь Ананд получил право сыграть с Крамником, насколько я понимаю.
Матч-реванш. Матч-реванш. Не Ананд, да. Это Крамник теперь получил.
Ну, вернее, Крамник, да,
Крамник
теперь уже наоборот.
Крамник получил право на матч-реванш.
Как вот, значит, чемпион.
Да, ну, кстати, мы же знаем, были интереснейший матч-реванш. Уж как-то не хочется в этой возне, хочется всю историю шахмат представлять.
Ну, ваше дело назвать ситуацию, да, чтобы слушатели понимали. Теперь нас ждет, да, матч-реванш.
Матч-реванш, Крамник, потерявший звание чемпиона мира, ну, пускай не в матче, а в турнире, имеет право на матч-реванш. Ну, так было когда. Но когда, предположим, Смыслов выиграл у Ботвинника в матче. И Ботвинник имел право на матч-реванш. То же самое, когда Таль выиграл у Ботвинника. Ботвинник имел право опять на матч-реванш. Потом матч-реванши были отменены, но они были отменены, когда уже Спасский выиграл у Петросяна, и Петросян уже не имел права тогда на матч-реванш. Ну, просто история шахмат богата, с одной стороны, а с другой стороны, ну, если мы уже посчитали, за 100 с лишним лет всего 15-й чемпион. Это же вообще красиво. Ну,
это означает, что каждое событие приобретает особую значимость, конечно, и особый вес в шахматном мире. Почему же все и были страсть как недовольны вот теми нокаут-чемпионатами? Они превращались в какие-то в мелочные, не очень серьезные турниры.
Ну, как-то совсем в мелкие турниры.
Ну да, и чемпионы, надо сказать, что были тоже невеликие.
И там вообще была очень интересная ситуация. Ведь Анатолий Карпов во время своего конфликта с Каспаровым, там, он, и когда Каспаров вместе с Шортом вышли там из ФИДЕ, он поддерживал эту идею и даже, по-моему, стал самым первым чемпионом мира по этой системе. Да. Ну, тогда, но это же все делалось из политических соображений, потому что прошло время, и Анатолий Евгеньевич сам честно сказал, что все это, естественно, полнейшая чепуха. И хоть я и был чемпионом мира, мне это вообще совершенно, типа, ну, не греет душу. Вот то, что он 12-й чемпион мира вот в этой схеме, это ему греет душу. Хотя там тоже ведь, как известно, без
собственно,
матча.
Чемпионом он стал без матча с Фишером.
Да.
Но зато потом играл с Горчаным.
Да, но все, равно он считается, и ну что теперь сделаешь? Историю же мы не переписываем. Ну, просто любопытно, что даже став чемпионом мира, человек говорит, что это все
это
не
было не то.
Вот это самое, как и нокаут-система.
Да. Ну, хочется верить, что она уже завершила свое существование. И, по крайней мере, после матча реванша ФИДЕ обещает перейти на претендентские циклы, как было и раньше.
Да, уже, конечно.
Не знаю, будут ли они как-то модернизированы. Я думаю, что от ФИДЕ нынешней можно ждать любых неожиданностей. И я, честно говоря, думаю, что и Топалов не будет сидеть молча и ждать, когда же начнется, возможно, несмотря сейчас, на все предупреждения.
Вот нет, вот это, если бы вопрос тут касался чисто спортивной стороны, он бы мог
я
поднимать
вот об этом
голос.
Говорю, да.
Там мог бы поднимать голос, но когда речь идет об этике, то это, конечно, мне кажется, что ну, против него настолько настроен весь шахматный мир. Хотя вы правы в том, что поручиться нельзя ни за что.
Нельзя. Это последнее такая, время нас приучило.
Это такая среда, вот, к сожалению, которой может произойти все, что угодно.
Ну, по крайней мере, будем надеяться на шахматное спокойствие. Хотелось бы так это сказать.
Спасибо большое. С нами был Валерий Винокуров. А всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов.
Ну и еще два слова о спорте. Сегодня в 22.07 спортивная программа «Прессинг». Валерий Винокуров один из ее авторов и ведущих. Валерий, что же сегодня в прессинге, кроме «Формулы-1»?
Да.
Еще в скобках.
Да, поскольку вы автор.
Один понятно. Из авторов.
Ну, там будет, мне кажется, очень душевный, пусть небольшой, но очень теплый, хороший материал о чемпионе мира по тяжелой атлетике в сверхтяжелой весовой категории Викторе Щербатых из Риги. Мы получили этот материал. Ну, и еще, естественно, будет полно всего самого интересного.
Спасибо. В Москве 15:30 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
В Дагестане совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. В Сергокалинском районе республики убит милиционер. В Кизил-Юрте расстрелян начальник местного отделения уголовного розыска Магомед Расул Гасанов. В Москве участники съезда коалиции «Другая Россия» должны избрать сегодня единого кандидата в президенты от оппозиции. Здание концертного зала «Измайлова», где проходит съезд, пикетируют активисты прокремлевских молодежных движений. На Украине, где сегодня проходят досрочные парламентские выборы, зафиксирован ряд инцидентов. В Мариуполе найдена мертвая женщина-милиционер, охранявшая один из избирательных участков. Причина ее смерти пока не установлена. Защита экс-министра обороны Грузии обжаловала решение о предварительном заключении Ираклия Акруашвили под стражу на 2 месяца. часа. Такое решение вынесут Тбилиси по запросу прокуратуры, обвинившей Акруашвили в коррупции. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари встретился в Мьянме с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Военная хунта держит ее под домашним арестом. В столице страны, городе Нальида, Гамбари провел переговоры с лидерами правящей военной хунты в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов. В Афганистане движение «Талибан» заявило, что не пойдет на переговоры с властями, пока из страны не будут выведены иностранные войска. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов. Совет безопасности ООН резко осудил взрыв в Кабуле, жертвами которого в субботу стали 30 афганских военнослужащих и мирных жителей. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Пакистанские журналисты объявили воскресенье черным днем в знак протеста против силового подавления акций оппозиции в преддверии президентских выборов 6 октября.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Марина Звенигородская, шеф-редактор журнала «Женские секреты».
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Голоса большого города». Вас ждет популярный у россиян турецкий курорт Анталия. Эту программу подготовила Елена Солнцева.
Daimi surette koleksiyonlar kısmen gösterilir. Gibi.
Голос Ильбера Артайлы, автора книг по истории Турции.
Adeta millet itiş kakış gezdirilirdi.
Продолжительные поиски по всему свету увенчались успехом. Сосны, опьяняющие как вино воздух, море. Рожденный город окрестили в честь своего основателя Атталеи. Захватившие город крестоносцы переименовали его в Саталию. Ныне известное имя город обрел, попав в XIII веке под власть султана Аладдина, который обратил Анталию в свою зимнюю резиденцию.
Aynı yağmacılık, aynı ilgisizlik.
А это голос пастушки из Анталии, которая пасет на горных склонах коз и овец, делает вкусный с горчинкой сыр и мечтает о любви с соседским парнем Ахметом. Цыганские бродячие музыканты. Поют о несчастной любви, грустные протяжные народные песни тюркю. Нравы в окрестностях строгие, за измену избивают камнями, редкие счастливые истории заканчиваются свадьбой. А это настоящая свадьба на околице Анталии. На столах бутылки с водой и горы турецких сладостей. Всех встречают родители жениха и невесты. Потом начинается фейерверк, быстрые танцы, живая музыка. Гости много танцуют, мало едят, практически не пьют. Невесте обычно не более 15 лет. Оглохнув от громкой музыки, мужчины отправляются отдохнуть в соседние кофейни. Маленькими глотками пьют обжигающий турецкий кофе, играют в нарды и курят кальян. Владелец кофейни Мехмет показывает, как готовят настоящую чорбу. Чорба – это турецкий суп, который варили в длительных походах османские воины. Сначала закладывают свежие овощи, которые перед этим стоит поджарить на гриле. Потом мясо. Все это варится несколько часов на медленном огне. Потом добавляют специи и мяту.
Чорбалардан бир танеси.
А это уже знаменитая Анатолийская ривьера. Сотни отелей, ресторанов, баров. Туристы со всего земного шара. Немцы, англичане, русские. Турист из Америки Стив. После развала Советского Союза и окончания Холодной войны сюда едут в основном русские. Не знаю, у меня ощущение, будто я нахожусь в России. Есть в Анталии и Кремлин-Палас с Красной площадью, граненными стаканами и ковровой дорожкой. А вот отель «Венеция», где самый настоящий дворец Дожей и мост Риальто. Вместо каналов бассейны в тени пиней, вышколенная обслуга, зеленые насаждения. Все возникает по мановению волшебной палочки. Турецкие гондольеры готовы хоть всю ночь петь серенады иностранным подругам. Гид отеля «Ахмед» перечисляет имена своих русских возлюбленных Севгели.
Майя, Маяка, Ольга, Волга, Башка, Лена, Женя ваш. Женя, русский мы? Русский? Табики, Москва, Киев, Одесса, Беларус, Минск. Анталия? Анталия, чок сыжак.
Анталия, для меня летний вечер. Такой очень жаркий, теплый. Замок у моря, мороженое в дыне, внутри дыни, аспендес и концерт классической музыки. Я езжу туда на концерты каждый год. Ну, амфитеатр, конечно, атмосфера, акустика.
Аспендес – это опера. Это такая опера про Древнюю Грецию. На Тоску ходили, там тетя Тоска звала, а потом она еще... Там две дяденьки были, один хороший был, а один плохой. Они ее хотели, чтобы она его любила, но она хорошего любила, а плохой хотел, чтобы она его была.
Старые открытки с видами Сочи и граммофон с рисунком смешной собачки, которая слушает, что исходит из граммофонной трубы. Несмотря на почтенный возраст, Гриша каждый год отдыхает в Анталии. Приехав из царской России, его родители так и остались в Турции, потому что не смогли расстаться с морем.
Замечательно, лакме. Делибес. Мама, она обожала это. Лакме. У меня фотографии тоже есть. Вот покрывало, чтобы не было никаких проблем. Она блондинка, и ну, приятная. Все были в восторге. Я кому-то показал из турков теперешних моих знакомых. Такое выражение у нее... Как Элизабет Тейлор, были такие темно-синие глаза. Дедушка так любил Черное море, как я люблю Мраморное море. Пожилой, у него одна нога хромал, он все-таки входил в море, поворачивался и на спине хорошо плыл. Русские беженцы, они открыли пляжи. Пляжи эти были полно, потому что русские беженцы, русские красавицы. Вообще здесь, с детства я помню, не говорили культурные люди или кто знали русских, и теперь тоже. Не говорят русскому, 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 говорят.
Молитва имама успокаивает, усыпляет город. Засыпают торговцы текстилем, владельцы нелегальных притонов, пьяные туристы, диск-жокеи, продавцы апельсинового сока. Иги Джиляран. Bu şehir insanı hayli yoruyor, bu şehir insanı hep kandırıyor, bu şehir insanı uzak koyuyor, bu şehir insanı uzak.
Голос Анталии в передаче «Голоса большого города», которую подготовила наша коллега, наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
И мы продолжаем воскресный цикл радио «Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы». В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Марина Звенигородская, шеф-редактор журнала «Женские секреты». Марин, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Марина. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню вам, что позвоните к нам в прямой эфир и задать вопросы Марине Звенигородской вы можете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Журнал «Женские секреты». Его тираж 130 тысяч экземпляров, 176 полос в издании, и выходит оно ежемесячно, начиная с 1997 года, то есть журналу исполняется 10 лет. У меня в руках вот золотой юбилейный номер. Мы, Марина, вас поздравляем с юбилеем.
Спасибо. Поздравляем. А первый вопрос к Марине позвольте задать мне. Журнал называется «Женские секреты». Может быть, мне выйти, коль скоро их тут будут обсуждать?
Нет, ни в коем случае. Наши секреты для всего света.
Вопрос с подтекстом. Мужчины читают ваш журнал?
Ну, меньше, конечно, гораздо меньше мужчин, чем женщины, так называемые вторичные читатели. Конечно, как правило, мужчина этот журнал не покупает, как большинство женских журналов, но вот мы просто судим по письмам, звонкам, мейлам читательниц наших. Женщина купила журнал, домой принесла, муж увидел, полистал, чем-то заинтересовался, что-то прочел, хотя журнал, конечно, совершенно женский.
Например, прочел «Замужем за вампиром», заголовок, вынесенный на первый полос в юбилейном номере.
Да, и вдруг и в одной из разновидностей вампира узнал себя и начал мгновенно над собой работать, и все стали счастливы.
Вот как все просто оказывается. Ну что ж, внимательно знакомилась с журналом «Женские секреты» наша коллега Тамара Леленкова.
Журнал «Женские секреты» лично для меня действительно стал небольшим открытием. Конечно, то, что женщины – существа легкомысленные и нацелены исключительно на мужчин, можно прочитать почти во всех глянцевых журналах. Но чтобы такая чудесная беззаботность по отношению ко всему прочему, кроме собственной внешности и любви, мне кажется, подобное издание заслуживает самого подробного анализа. Что оказалось трудно. Во-первых, потому что рекламные тексты очень густо перемешаны, собственно, с журнальными. И отличить по стилю, где чистая реклама, а где авторская статья, почти невозможно. Во-вторых, все так называемые розовые, то есть дамские журналы, набором тем и манерой оформления похожи друг на друга, как родные сестры. Разумеется, внешности женщин в журнале «Женские секреты» отводится самое главное место. Здесь и одежда, к стилю которой полезно присмотреться, и аксессуары, некоторые из которых можно смастерить самой, и секреты утреннего или осеннего макияжа, а также фотографии моделей, на которые можно постараться быть похожей. При этом универсальность рекомендаций поразит своей простотой неподготовленную, вроде меня, читательницу. Ну, например, если вы отправились отдыхать вместе с любимым, то, чтобы не вернуться домой порознь, цитирую, «будьте улыбчивы, легки на подъем, собраны и одновременно расслаблены». Более того, стиль и манеру поведения можно моделировать в зависимости, скажем, от сезона или ситуации. Гламурная томность и озорная беспечность – вот то, что можно позволить себе жарким летом. Тогда как поездка за город – это удобный случай показать, как стильно вы умеете одеваться. Конечно, есть в журнале страницы, посвященные любви. Собственно, весь журнал о любви, главным образом к себе самой. Но если даже и к нему, то все равно к себе. Причем дотошность авторов, желание оградить нежные сердца женщин от коварства мужчин доходит до парадокса. Скажем, существуют мужчины-вампиры, которые воруют драгоценную жизненную энергию у своих подруг, отнимают у них силы и уверенность в себе. Далее перечисляются типажи этих мужчин и их поведение, чтобы умные читательницы понимали, кому надо сразу сказать «нет». Среди таких мужчин, по мнению автора, трагический герой, роковой мужчина, профессор Хиггинс и еще несколько, словом, все те типажи, которые поддаются элементарной классификации. И выходит, чтобы уберечься от мужчины-вампира, надо просто с мужчинами не встречаться. Разумеется, у женщин секретов много, и секретами они, по сути, ни для кого не являются, разве что мужчины сами предпочитают их не знать. Увлечения и пристрастия у известных красавиц, конечно, разные. Актриса Марина Могилевская любит украинский борщ. Певица Зара для жизни предпочитает пацанский стиль. Но беседы с ними, приправленные задушевностью, ничего нового не открывают. Вот, например, секрет красоты актрисы Анны Самохиной. Больше отдыхать и не нервничать ни при каких обстоятельствах. Собственно, это могло бы стать девизом журнала. Я хотела бы спросить у редактора. Даже о серьезных проблемах на страницах вашего журнала читаешь как о чем-то незначительном, легко преодолимом. Это стремление к позитиву или те розовые очки, которые одна из героинь журнала предлагает надевать в том случае, если мир оборачивается неприятной стороной? Как вы считаете, содержание вашего журнала отражает реальные устремления, скажем так, большинства женщин, или скорее формирует покупательский спрос? Есть какой-нибудь женский секрет, о котором вы не рискнули бы рассказать в своем журнале?
Обзор журнала «Женские секреты» представила наша коллега Тамара Леленкова.
А Марина Звенигородская, шеф-редактор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода». Напомню, что вопросы Марине можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Пока нет у нас звонков, напомню первый вопрос. Помните, да, Марина, что даже о серьезных проблемах вы пишете как о чем-то незначительном, легко преодолем, так показалось Тамаре. Это стремление к позитиву или это розовые очки?
Можно я начну с момента, о котором сказала Тамара, но не задала вопрос. Забавно прозвучало в ее этом вот маленьком очерке, прозвучал пассаж про рекламные и нерекламные тексты. Вот тут жалко, что Тамары нет, я просто не вполне поняла, что она разумела под рекламными и нерекламными текстами. Рекламных текстов в журнале нет. В журнале есть рекламные макеты, имиджевые, на которых написано о правах рекламы. А тексты рекламными не являются. У нас нет рекламных текстов, мы не продаем эдиториал. То есть редакционное содержание журнала. А, еще раз вопрос. Это легкость, которую мы пишем. Отвечу. Да, а можно еще я начну с конца? Еще одна вещь показалась мне интересной и стоящей обсуждения. То, что журнал о любви. Вы знаете, я открою вам самый большой женский секрет. И не только женский, кстати говоря. В этом мире все журналы, все книги, все фильмы и все радиоканалы, все, господа мои, о любви. Так мир устроен, мы с вами устроены так. Это может кому-то не нравиться по каким-то причинам. Об этих причинах можно задуматься, можно говорить, но это так. Значит, теперь про розовые очки, да?
Я рад бы возразить, да нечего.
А нечего, а возразите мне.
Чтоб такого возразить.
Про розовые очки, уважаемая Тамара, это, знаете что, я бы назвала это чистотой жанра. Я вообще сторонница чистоты жанра. Есть такой жанр, глянцевый женский журнал. Женщина покупает этот журнал, рассчитывая на определенную, как бы, определенный набор информации и определенное настроение. Не надо думать, что есть женщины, нет, ну, может быть, есть, но все-таки таких далеко не большинство, которые читают только женский глянец, да? Одна та же женщина читает женский журнал, читает какие-то общественно-политические издания или смотрит в интернете новости и аналитику на какие-то темы, читает какие-то публикации касательно экономических проблем, потому что у каждого есть взаимоотношения с деньгами определенные, да, читает про то, читает про сё, но когда я покупаю общественно-политический журнал, я знаю, что я хочу из него узнать. Я хочу узнать, чем и как живет моя страна, чем и как она болеет. Когда я покупаю глянцевый журнал, я не хочу, чтобы мне там рассказывали про изуродованных детей, про изнасилованных старушек и так далее. Вот для этого существует чистота жанра. Это никакой журнал, нет на свете журнала, который рассказывал бы обо всем. И о болезнях, и о социальных проблемах общественных, и о глобальных каких-то финансовых потоках, да, и о глубинной психологии человеческой. Не бывает такого. Именно поэтому журналов так много. Женские глянцевые журналы рассказывают, о чем они рассказывают.
Ну, фактически вы ответили на второй вопрос Тамары. Вопрос был о содержании журнала и о том, отражает ли оно реальные устремления большинства женщин.
Да, отвечу все-таки еще очень коротко. Оно отражает реальные как бы ощущения от жизни, но не все, как и любой журнал. Любой журнал в той или иной степени отражает реальность, но не в полном объеме.
Но вот серьезная вторая часть вопроса о формировании покупательского спроса. Как вы полагаете, это утверждение, там, этот вопрос Тамары имеет здесь возможность быть заданным?
Да, безусловно. Тогда безусловно, он обязательно должен быть задан. Это, в общем, понятно. Тут чуть шире, я бы сказала, не просто формирование покупательского спроса. Речь, скорее, должна идти о стиле жизни. Я имею в виду в данный момент материальную жизнь, да? У всех нас очень важна материальная составляющая в жизни, не деньги, а вот то, что нас окружает. И не говорите, что нет. Ну, есть какие-то единицы, да, которые готовы жить в скиту. Я, например, не готова жить в скиту. Мне важно, чтобы было комфортно во многих отношениях. И откуда людям, женщинам, откуда это узнавать? Вот, например, такой вот, ну, как бы маленький, смешной, не очень приличный, может быть, момент, но очень важный. Вот несколько дней назад приходил ко мне человек на собеседование, соискатель места, как бы, на вакансию, которая у нас есть в нашем издательском доме. Все было хорошо, замечательное резюме, прекрасно говорит, умница. Не взяла, только вошел, сел напротив меня. И я сразу же поняла, что этого человека на работу я не возьму ни при каких обстоятельствах. Угадайте, почему? От него очень сильно пахло потом. Все, вопрос закрыт. Все остальное уже не имеет значения. Да? Есть люди, у которых есть такая проблема, куда им пойти спросить, как с этим бороться. А я вам сейчас по пальцы загибая, перечислю несколько пунктов простых, которые исключают для любого человека эту проблему. Да? Откуда женщине об этом узнать, как не из женского журнала? Тенденции макияжа. Ну да, конечно, с высоты нашего интеллектуального взгляда на мир это мелочи. Да не мелочи это. Вероник, для вас имеет значение, как красились сейчас и как красится 20 лет назад? Вы же не будете так краситься.
Конечно. 20
лет назад. Марин, я не буду.
А скажите, а может быть, следуя вашей логике, если во всем остальном человек вам подходил, может, имело смысл бы человека взять, а потом объяснить ей вот то, что вы говорите?
Может быть, но в данном случае был выбор. В каких-то случаях я действительно так и делаю. В данном случае, поскольку был выбор...
Вы выбрали решение проблемы.
Я выбрала радикальное решение проблемы. Наверное, если бы он был уникальный, никто из нас не уникальный, не надо заблуждаться-то особенно на этот счет. Вот. Потом этот вот такой вот мелкий пример, да, зачем, если есть выбор, зачем будут люди заморачиваться, говорить об этом неловко в глаза? Попробуйте, скажите кому-нибудь в глаза.
Ну, конечно, неловко, но...
Это непросто. Это непросто.
А вдруг мы потеряли ценнейшего сотрудника? Не жалко?
Незаменимых нет.
И, наконец, последний вопрос Тамары. Есть ли какой-то секрет, о котором бы вы не рискнули бы рассказать в своем журнале?
Хороший вопрос. На самом деле, мне бы его задать бы заранее. Я бы подумала, может быть, я придумала бы такой секрет. Мы стараемся писать, на самом деле, обо всем, что касается вот вещественной, материальной и психологической, бытовой психологической жизни женщины, да. И в этом смысле запретов у нас, ну, пожалуй, что нет.
А психологи с вами сотрудничают, да, как да, и психологическая рубрика? Расскажите о ней.
Да, конечно. У нас довольно большой психологический раздел, и читатели наши, на самом деле, его ценят очень. Тут важно, что, ну, опять же, это все эти темы лежат на поверхности. Взаимоотношения с миром и с самой собой. Взаимоотношения в семье, с детьми, с мужем, с любовником, там, с родителями, с родственниками. Взаимоотношения с коллегами. Взаимоотношения, которые возникают спонтанно на улице, в каких-то там ситуациях, когда мы не выбираем себе людей, да, и люди могут оказаться абсолютно разными. Здесь есть много всяких тонкостей, есть какие-то приемы достаточно простые, просто о них нужно знать. Вот об этом пишем многое, стараемся писать на, действительно, Тамара права, на достаточно доступном, простом уровне. Мы не специализированный психологический журнал, мы должны быть понятны.
Сейчас очень велика конкуренция на рынке журналов, в частности, вот, которые пишут на эту тему. Вы себя от других отличаете? И если да, то в чем ваше отличие? И вообще, каковы отношения у вас с конкурентами, если они есть?
Расскажу. Отличаем себя от других. Я не могу сказать, что мой журнал абсолютно уникальный. Но, положа руку на сердце, не может быть женского журнала абсолютно уникального. Не бывает такого. Но чем, скажем, мы отличаемся от многих других журналов? Да? Те, кто как-то мало-мальски женскими журналами знаком, знают, что есть вот определенный набор журналов супергламурных, супергламурных, да, это не мы. Это не мы. Это я не люблю и не умею делать журналы о выдуманной жизни. Зачем я буду писать о блестящих лимузинах, когда я сама так не живу? Есть определенный набор, скажем, журналов для совсем-совсем-совсем, наверное, вот такой какой-то вот аудитории, может быть, ну, обижу, может быть, кого-то там. Мне не очень продвинутые, да, ну, там, о том, как с помощью луковой шелухи суп сварить или что-нибудь такое, это тоже не мы. Мы журнал для нормальной, обычной современной женщины, вот такой, как мы с Вероникой, да, которая работает, у которой есть семья, которая озабочена массой проблем в жизни, но хочет быть красивой, любимой, оптимистичной, хочет идти по улице, черт возьми, и улыбаться, а не ныть о том, что все не то и все не так, вот и все.
А вот, Марин, какая она эта женщина, по вашим наблюдениям, ваша читательница, да? Что для нее самое главное в жизни?
Ой, это очень трудно сказать. Дело в том, что в жизни так много всего, вот у как бы нормальной, ну, гармоничной, близкой гармоничной женщины, так много, что выделить главное трудно. Конечно, очень много значит семья. Да? Конечно, много значит работа, если женщина работает. Друзья, как без них? Нельзя себя запереть в четырех стенах дома или на работе. Конечно, книги, фильмы, бог знает что. Что из этого главнее? Вот я для себя определить не берусь и, соответственно, не возьмусь определить и для читательницы.
Просто в разные периоды это было по-разному, да, скажем, в советские времена пропагандировался культ там работы, какого-то,
знаете,
общего
вот это
дела.
Вот сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня, это не наш подход, нет, конечно.
Кто для вас пишет? Вы уже начали говорить о кадровой политике, но тем не менее, откуда берете авторов, появляются ли новые, может быть, из читателей какие-то материалы, из среды читателей приходят?
Да, у нас в каждом номере есть, во-первых, рассказ от читателей, у нас конкурс рассказа действующий постоянно, читательницы присылают свои тексты, и мы даже за них там вручаем некоторые призы. В каждом номере рассказ от читательницы. Авторы у нас есть, разумеется, и авторов ищем всегда. Ну, как всегда, как в любом моем журнале, я всегда искала и всегда ищу авторов. Круг авторов широкий, естественно, они по темам разделяются. Одни пишут о здоровье, другие о красоте, третьи о психологии. Универсальных авторов не бывает. Но и все время авторов ищем. Круг авторов расширяется, обновляется. Кроме того, журнал стал толще за последние несколько месяцев. И я надеюсь, что станет толще еще. Поэтому, если у кого-то есть желание присоединиться к кругу наших авторов, пожалуйста.
Ну что ж, мы вам желаем успеха.
Думаю, что у вас ведь сайт есть, да?
Да.
То есть
да.
С помощью сайта, наверное, могут люди как-то с вами связываться.
Да, разумеется, сайт. И в журнале есть телефон редакции.
То есть надо посмотреть, найти и связаться.
Конечно.
Спасибо большое.
Спасибо
Я думаю,
вам.
Что многие последуют этому совету.
Спасибо. В гостях программы «Читаем журналы» была Марина Звенигородская, шеф-редактор журнала «Женские секреты».
Напомню, что в следующем часе вы услышите программу Ивана Толстого «Мифы и репутации» и ее повтор в час ночи и в 6 утра с воскресенья на понедельник.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».